Друзья, всем привет! Меня зовут Ахмадулина Ирина, я инвестор, кандидат экономических наук и автор блогов по финансовой грамотности. И у нас сегодня понедельник, 15 апреля, 11:00, и несмотря на то, что на этой неделе, в принципе, мало отчетов выходит, каких-то ключевых событий по эмитентам в плане отчетности тоже не так много, но понедельник начался максимально весело. Здесь я пока опущу события, связанные с ирано-израильским конфликтом. Я хочу здесь поговорить с вами сейчас о двух эмитентах. Это группа компаний Astra и МТС Банк. Поэтому прежде всего, наверное, первую часть эфира я посвящу вот этим сделкам, потому что мы знаем, что последние сделки, связанные с капиталом IPO, SPO, выходили у нас с некой переподпиской, и, в принципе, всегда акции компаний, скажем так, отыгрывают эти события заранее, поэтому нам сегодня важно разобраться. Первая задача – это участвовать в SPO группы компании Astra, какие здесь есть риски, какие есть возможности для инвесторов. Ну и второе, поговорим про МТС Банк. Конечно, пока у нас сейчас не обозначены какие-либо, назовем это так, условия сделки, но в целом поговорить об этом, я считаю, что нужно. Ну что, давайте начнем с Astra. Небольшая предыстория. Я думаю, что многие из вас знают, что я активно общаюсь с рынком, с менеджментом, с эмитентами, потому что, ну вот, работа у меня такая – задавать вопросы. И в момент IPO компании Astra, когда только компания выходила на рынок, конечно же, у меня была беседа с Ильей Сивцевым, CEO компании, с Еленой Бородкиной, финансовым директором, где мы активно обсуждали риски и возможности, и я задавала вопросы относительно SPO. Ответ мне сказали, что пока не планируем, но спустя полгода моей коллеге Майе Нелюбиной был дан другой ответ, что рассматривают эту сделку. Конечно, я понимаю, что на стороне бизнеса происходит очень много разных процессов, и мы, как тоже миноритарные акционеры, должны быть в курсе о том, что происходит внутри компании. Потому что мои позиции в стратегиях автоследования, в личных портфелях были сформированы именно с учетом того, что компания в ближайший год своего публичного размещения, ну, не планирует каких-либо сделок с капиталом. Вот, я понимаю, что данная сделка явно, скажем так, подкосила мои позиции в стратегиях автоследования. То есть я вижу, что мои стратегии, которые обычно обгоняют рынок на последней неделе, абсолютно пробуксовывают. И одна из причин – это, конечно же, вот данное событие. Что важно, да, то есть если убрать какие-то вот личные эмоции и текущую позицию в группе компании Astra, то, в принципе, да, базово, да, господа инвесторы, данное решение, оно неплохое, оно закономерное. Компании, кто выходят с таким низким фрифлоутом, они потом и остаются в акциях там, первого, второго там, эшелона, но они не попадают в индексы. Если компания крутая, которая зарабатывает там, X2 от рынка, которая растет очень сильно, то она и должна стремиться к индексам. Когда я проводила вот первое интервью с Ильей Сивцевым, я ей говорила, как же ваши амбиции, вы должны туда пойти, потому что, ну, ожидаем, мы видим, какой спрос на бумагу на моменте размещения, конечно же, мы ждем вас в индексах, господа, стремитесь туда. И вот это стремление прошло очень быстро, то есть буквально локап-период завершен, и вот у нас происходит размещение. Давайте по условиям, потому что не все, наверное, до конца сейчас понимают, как именно компания идет на данную сделку. Во-первых, в интервью, которое вот тоже коллеги на Private Talks брали, было обозначено, что продажа будет со стороны мажоритарного акционера. И действительно, так и произойдет, потому что продающий акционер Денис Фролов будет продавать свои акции. Но он будет продавать их не просто в рынок, да, совершая там некий навес на акции, что тоже максимально важно, потому что я изначально побоялась, что будет вот такой вот именно навес, который может пролить эти акции. Навеса, в принципе, быть не должно, потому что будет книга заявок. Да, вот сейчас максимально внимательно. Эта книга заявок будет собирать заявки как и со стороны физических лиц, так и со стороны институционалов. Мы помним, да, что на момент IPO спрос на акции компании Astra был значительный. И, соответственно, здесь вот самый важный момент – это механизм формирования цены в бумагах SPO. Сейчас пока, вот тоже я общаюсь с Аяром, директором, группы компаний Astra. И ответ следующий, что прям финальной цены, финального такого какого-то жесткого механизма сейчас нет. То есть это будет некое обсуждение внутри рынка, внутри банков, которые помогают провести SPO. И, возможно, будет учитываться, соответственно, спрос со стороны институционалов, со стороны физических лиц и рыночная текущая цена. Если не выше 620 рублей будет продажа. Сейчас акция торгуется на уровне 616,2. При этом в моменте, когда открылись уже торги, акция улетала даже на уровне там, 613 и ниже. Соответственно, вот у меня там одна из заявок даже сработала на покупку. Давайте сейчас я подведу некое резюме для того, чтобы мы с вами зафиксировались. Первое. Да, важно, что в принципе базово увеличение фрифлоута, увеличение ликвидности – это хороший шаг. Мы видели, как отреагировали акции компании ГМК «Норникель» на увеличение ликвидности. Мы видели, что каждый раз, когда компания идет в сторону расторговки, это всегда позитивно влияет, потому что меньше пампов, меньше каких-то волатильностей – это может помочь просто инвестору формировать адекватные долгосрочные позиции. Это раз. Второй важный момент, что есть некий максимальная величина по цене SPO. Это 620 рублей. Тоже мы сейчас понимаем, да, то есть мы сейчас в рынке, бумага торгуется, мы видим, что как бы сейчас, наверное, в моменте SPO является таким неким, ну, назовем это не то, что гарантом, просто будет формироваться некая справедливая цена с учетом того спроса на вот эти бумаги. Фактически там 20 миллионов, ну, от 10 до 20 миллионов акций могут быть проданы в рынок. То есть фрифлоут будет увеличен там до 15%. Это большая величина. И самое ключевое, как будет формироваться эта цена SPO, пока механизм, там, скажем, точно все элементы, слагаемые там, и так далее, неизвестное. Буду это обсуждать завтра на эфире с менеджментом в 17:00. Если что, там обязательно ссылку на стрим я опубликую у себя в Пульсе и в других социальных сетях, и будем разбираться. Потому что, да, друзья, я понимаю, что я как инвестор, как человек, кто управляет капиталами других инвесторов, сейчас, ну, пребываю, ну, в такой позиции, то есть мне важно обеспечить доходность моим инвесторам. Я понимаю, что ваша задача увеличить доходности в своих капиталах, кто присутствует в группе компании Astra, и нам сейчас нужно понять, как бы делать вот это усреднение или нет. Я сегодня буду считать по мультипликаторам, делать расчеты для того, чтобы убедиться, что вот данное, назовем это так, даже не, это не размытие акций, потому что размытие акций не происходит. Просто будет ли чрезмерное предложение влиять на какие-то итоговые результаты, потому что компания на прошлой неделе проводила день инвестора и тоже озвучивала свои текущие результаты и те результаты по итогам 2024 года, куда она хочет прийти. Вот, примерно вот такой у меня взгляд по группе компании Astra. Еще раз, конечно же, приглашаю вас завтра на эфир, потому что я всегда готовлюсь и задаю очень много разных детальных вопросов. Буквально пару слов о том, что же нам на этой неделе ждать, потому что, несмотря на то, что у нас нет каких-то супер-мега-классных ожидаемых отчетов, у нас сейчас много аналитики и много стат-данных будет от Центрального банка Минфина. У нас на прошлой неделе вышли данные понедельные относительно инфляции, и, между прочим, наблюдается разгон. У нас буквально через две недели будет заседание ЦБ, и вот перед неделей тишины ЦБ всегда комментирует мартовскую инфляцию. Мы видим сейчас, что у нас даже есть профицитный бюджет, что цены на энергоресурсы тоже играют нам на руку. И мне кажется, да, вот мы тоже в пятницу с коллегой Васей на «Деньгах не спят» обсуждали этот момент. Несмотря на то, что есть несколько заявлений, что пик инфляции пройден в России, на мой взгляд, это все чрезмерно оптимистичный взгляд на инфляцию. Мы с вами не раз смотрели отчеты. Я все время показываю вам, что у нас наблюдается у каждой компании разгон расходов на фонд оплаты труда, на зарплаты, на бонусы, на различные мотивационные программы. И, конечно, фактически, ну вот, назовем это так, большая часть экономически активного населения работает там в той либо иной компании, да, то есть «Газпром» — это один из крупных работодателей в нашей стране, тоже отчитывается о том, что, ну, растут расходы. Мы видим отчеты «Норникеля», где тоже наблюдаются вот такие, скажем, тоже расходы на персонал в том числе. И, соответственно, если у нас расходы по нашим публичным компаниям на персонал растут, то даже высокие ставки и такая крепкая денежно-кредитная политика Центрального банка не заставляет инфляцию прямо снижаться на нет. Наоборот, мы видим, да, понедельный ее разгон. Какой здесь вот у меня напрашивается вывод? Первое, да, что не раз я в рамках наших утренских бесед говорю, что, друзья, госбонды, индекс RGBI, он, на мой взгляд, еще может скорректироваться. Вот мы с вами видели цифру по индексу RGBI 115, сейчас мы видим цифру 114. Да, есть небольшой отскок по дням со стороны там, пятницы, там небольшой отросточек, но это не сигнал для захода в позицию. Я пока все-таки стимулирую себя, назовем это так, просто аргументирую себе, что я пока не забегаю в государственный долг России. И на это есть два фактора. Первое, да, это предложение со стороны размещений на этот год. Мы видим, что будет размещение, у нас большие расходы на ВПК, у нас большие инфраструктурные проекты, которые закладываются там и до 30-го года, и предложений будет очень много. И как здесь на фоне такого предложения сохранять какие-то, ну, хорошие уровни по RGBI, я думаю, что пока еще здесь рано. А самое главное, посмотрите на то, что происходило у нас на рынке США. Тоже Wall Street закладывал, что в 2023 году у нас уже будет снижена ставка ФРС, и именно трежеря, TLT, отскочат. Главным покупателем трежерей в 2023 году в рынке США это были не банки, не умные деньги, не институционалы, это были именно физлица. То есть мы сейчас с вами примерно повторяем тот сценарий, который в 2023 году мы видели на Западе, когда физлица, домохозяйство, назовем это так, покупали государственный долг США, а банки умные деньги шортили. Вот, поэтому, друзья, мы сейчас с вами находимся в примерно аналогичной ситуации, когда, возможно, какие-то частные инвесторы приобретают ОФЗ, надеясь, что вот мы сейчас здесь 20-30% на теле заработаем, но на самом-то деле, друзья, посмотрите, как долго, по идее, Центральный банк должен удерживать высокую ставку. У нас сейчас пока нет ни одного такого жесткого сигнала на то, что у нас инфляция стабилизировалась. Предприятия, большие госкомпании, частные компании конкурируют за рабочий персонал, за топ-менеджмент, и это, конечно же, не дает никакого сигнала на ослабление. Поэтому в ОФЗ, в госдолг не забегаем. На мой взгляд, у нас будет в течение этого года ни одно окно возможностей для захода в корпоративный долг. Объясняю почему. Посмотрите на отчеты АФК-системы, посмотрите на отчеты Норникеля. В общей сложности у нас на 2024 год прям не один миллиард рублей должен быть рефинансирован. Соответственно, да, что значит рефинансирование вот огромного-огромного корпоративного долга? Это значит, что сейчас вот эта средняя в 9-10%, она увеличится. И у нас с вами будет, опять же, возможность зайти по адекватным уровням доходностей в рынок корпоративного долга. И при этом рынок корпоративного долга, он более стабилен. И здесь не будет такого жесткого навеса, такой жесткой волатильности, потому что у нас каждый раз RGBI снижается, мы просто можем посмотреть на вот эти вот снижающие тренды, даунтренды, называю это так, потому что здесь есть навесы. В корпоративном долге все более стабильно. И опять же, это адекватное сравнение с рынком Америки, потому что корпоративный долг в США стоит. Более того, там даже шлаковый долг, такой мусорные бонды тоже стоят. Поэтому вот такая вот у нас сейчас интересная развилка получается, что мы примерно идем по тому же сценарию, по которому у нас шли в 2023 году Штаты. Поэтому, друзья, несмотря на вот эти аппетитные доходности, на мой взгляд, здесь пока еще опасненько, опасно. давайте базово. В принципе, в этом году у нас будет очень-очень много дивидендов выплачено на одну акцию. То есть, в принципе, у нас индекс полной доходности по московской бирже прям реально очень круто показал себя, прям реально хорошо отработал. Поэтому что, погнали? Открываю сервис Finance Marker, тоже, опять же, по подписке работаю, вам здесь закрытые данные рассказываю. Что мне кажется здесь крутого? У нас 19 апреля будет отсечка по позе, 5 апреля будет у ЛСР. Из любопытной бумаги 6 мая будет дивидендная отсечка у Лукойла, и 10 мая будет отсечка у Новобеф, то есть бывшей Белуги. Масс-биржа тоже 10 мая. Ну и, соответственно, там дальше у нас вот такие уже, наверное, не очень любопытные бумаги. Ну, что крутого в стратегиях? Вот эта игра на закрытие дивидендного гэпа. Во-первых, это шанс получить безрисковую доходность, потому что есть реально крутые дивидендные истории, которые закрывают, где спрос со стороны покупателей гораздо больше. Давайте поговорим про позитив. У позитива, в принципе, сейчас вот современная история по закрытию дивидендных гэпов, потому что если мы смотрим на закрытие дивидендных гэпов до 2022 года, то это не совсем релевантно. Надо, да, если вот вы работаете с сервисом Finance Marker, всегда смотрите на закрытие гэпов уже в 2022 году, вот за 3-4 квартал. Вот это вот правда адекватная картинка. Двинемся дальше. Смотрите, по поводу позе. В принципе, ну, мы понимаем, что там дивидендная доходность всегда на уровне 1,5-2%, и закрыть гэп в 1,5-2% не так-то сложно. Особенно, что самое трешовое время с точки зрения вот корпоративных событий, это, а как обычно у IT-компаний, это именно день инвестора, когда публикуется та либо иная, скажем, как та либо иная аналитика. Смотрите, по поводу позе. Среднее закрытие дивидендного гэпа, это буквально в рамках 2 недель, да, то есть мы понимаем, вот здесь есть такое прикольное распределение оптимальное, когда покупать компанию Pozi после дивидендного гэпа, и здесь это буквально там 8-15 дней, поэтому я считаю, что у нас будет дивидендные отсечки по Pozi, ну вот, засеките недельку, я считаю, что можно усреднять. Более того, по Pozi я давала прикольную аналитику, которая связана была с размытием акций. Именно если у группы компаний Astra доп. Эмиссия проходит не размывая прибыль на одну акцию, у Pozi будет именно размытие. При этом, кажется, 15 марта была анонсирована новость, в объеме этого размытия это порядка 8% от текущего капитала. Соответственно, я не знаю, вы наверняка видели, кто не видел, в пятницу посмотрите аналитику, которую я готовила для канала «Деньги не спят», потому что там была именно рассчитана дивидендная доходность с учетом размытия. И она, в принципе, весьма адекватная и соответствует вот таким среднеисторическим значениям, то есть там от 1 до 2%. Если лень смотреть тот трехчасовой эфир, друзья, просто залетайте в мой закрытый канал, потому что там, как обычно, без воды, просто статистика и расчет вот по группе компании Pozi. Я считаю, что здесь вот прям это может быть интересно. Давайте дальше двинемся по нашему дивидендному дождю. Отдельно проговорю про Лукойл. Почему? Потому что Лукойл в прошлом году это была одна из идей многих аналитиков, многих инвест-домов, многих инвест-блогеров, потому что, ну, Лукойл это правда крутая компания, которая сейчас, я считаю, должна быть в портфелях у инвесторов, особенно с учетом всего этого геополитического конфликта и с учетом того, что это правда крутой эмитент, который эффективно работает и у которого есть прозрачная дивидендная политика без всяких инфраструктурных рисков в том числе. Так вот, тоже смотрим именно на аналитику по закрытию дивидендных гэпов именно с 2022 года. И здесь у нас хорошие дивиденды и в 12%, и в 5%, и в 7% были везде в разный период времени были обозначены. И здесь получается закрытие дивидендного гэпа в среднем это порядка 68 дней, то есть 30 плюс дней, то есть фактически месяц больше. Месяц нужен для того, чтобы закрыть дивидендный гэп. Например, последний гэп 14 декабря 2023 года закрывался вообще 81 день. 81 день это прям вот такая более-менее оптимальная цена для покупки была. Что это значит? Ну, в принципе, вот это, что было в декабре, это не совсем, наверное, хороший пример для сравнения, потому что в декабре мы по индексу Московской биржи подобрались к такому локальной сильной линии сопротивления, и нужно было, скажем так, сигнал для ее пробития. Вот. Но летние вот эти дивидендные гэпы закрываются очень легко и быстренько. Например, 1 июня дивидендный гэп вообще закрылся за 57 дней, и спустя 8 дней после дивидендного гэпа можно было забегать в эту бумагу, потому что там был, ну, фактически рост. Поэтому что хочу сказать по Лукойлу. Не спешите, да, друзья, как минимум у вас будет хорошее окно возможностей для закрытия. Мы видели, что у нас профицит федерального бюджета, тоже это важно учитывать. Соответственно, налоги в том числе будут поддерживать, ну и, конечно же, нефтегазовые доходы тоже. Поэтому Лукойл – одна из идей. Давайте последнюю бумагу разберу. И Новобеф, бывшая Белуга, тоже 10 мая будет отсечка. И здесь тоже есть некая, ну, в котировках, скажем, это пробуксовка, назовем это так. Но в целом Новобеф – это самый такой шустренький игрок, который закрывает очень быстро дивидендные гэпы. Я вот смотрю тоже на аналитику, и если мы в предыдущих эмитентах говорили, что ну 30 дней подождите, ну 50 дней подождите, то по Белуге, Новобеву здесь буквально 20-30 дней, и вы закрываете дивидендные гэпы. Здесь тоже дивидендный гэп в среднем 5-8%, да, и здесь очень шустренько, очень динамично закрываются дивидендные гэпы. Как минимум сейчас мы с вами разобрали вот эти вот дивидендные потоки, золотые дожди, как говорит Вася, поэтому я думаю, что здесь инвесторам, как минимум, индекс Московской биржи будет под определенным давлением, потому что дивидендные гэпы, они формируют вот этот гэп, вот эту вот просадку, да, в моменте, но как минимум 40% от дивидендного потока реинвестируется обратно в рынок. Это и статистика Тинькофф брокера, и других брокеров, которые тоже выдают эту статистику в рынок фундаментально. То есть я закладываюсь, что вот 40% от 4,5 триллионов рублей, которые должны быть направлены на дивиденды, в этом году будут реинвестированы. То есть это тоже будет толчок для рынка. При этом мы сейчас с вами видим, как у нас проходят переподписки в IPO, да, то есть вот компания Zymer, микрофинансовая организация, к которой, в принципе, ну, было роуд-шоу, да, были оценки весьма такие, скажем, ну, более-менее адекватные, но микрофинансовая организация всегда не вызывает доверия. Ну, и при этом какая у нас была переподписка? Опять в 3-4 раза. Вышли они хорошо, там, по нижней границе, но, тем не менее, денег у нас в системе довольно-таки много. Пошли вопросы про банковский сектор. Давайте тоже пару слов я уделю вниманию и Совкомбанку, и ТКС, и МТС-банку. Давайте здесь тоже мы с вами поговорим. Стоит ли напоминать, что у нас на прошлой неделе вышли крутые данные по РСБУ от нашего мастодонта, от Сбербанка. Вот, в принципе, просто я буквально напомню для того, чтобы вы понимали, что у нас по Сберу будут публикация МСФОшных результатов буквально через 2 недели, и мы здесь видим, что у Сбера, ну, все хорошо. То есть на 3,9 год-года у нас увеличилась чистая прибыль, у нас увеличиваются резервы, потому что, на мой взгляд, ну, банк поспешил, когда в 4-м квартале их снизил, да, наверное, тоже поверил Набиуллиной, что пик инфляции пройден и будем снижать, но нет, пик инфляции у нас еще пока не пройден, пока мы его не снижаем. Вот, в целом, у нас 26 апреля будут результаты за ПМСФО, то есть буквально нам, ну, недолго осталось ждать, 2 недели, и вот они результаты. Они будут крутые, да, в целом важно понимать, что у нас сейчас оценки Сбера по мультипликаторам price to book value это 0,9, P на E это 3,9, да, друзья, то есть Сбер у нас сейчас, несмотря на то, что тракториста мы давно уже не вспоминаем, но он все равно по-прежнему торгуется с дисконтом к своим средним историческим значениям в 20%. Поэтому Сбер, в принципе, весь наш финансовый сектор на 2024 год – это классная вещь, мы должны ее держать. При этом мы хорошо здесь балансируем по стоимости риска, в районе 2%, вот именно стоимость риска, которая, в принципе, у нас, ну, не меняется. Там вот эти маленькие небольшие базовые процентные пункты, их даже можно и не учитывать. Поэтому Сбер, да. По поводу МТС-банка. У меня будет просто какой-то марафон, марафон интервью в пятницу, я буду общаться тоже с топ-менеджментом из МТС-банка. Мне уже коллеги, подписчики скидывают вопросы, которые нужно задать менеджменту, и один из самых шикарных вопросов, которые я получила и которые я буду задавать, касаются долга МТС-банка, да, что внутри долговых обязательств у МТС-банка, потому что мы знаем, что МТС сам по себе закредитованный, АФК-система чертовски закредитована, и как обстоят дела с долгом у МТС-банка, это тоже крайне важно. Тем более, что сейчас у нас большой тренд на корпоративное рефинансирование бондов, и ставка у многих эмитентов у нас увеличится в полтора, а то и два раза, потому что кто кому как захочет, скажем так, заниматься. Но у МТС-банка должен быть хороший кредитный рейтинг, это именно инвестиционный рейтинг, поэтому здесь должны быть, ну, как минимум, некие дисконты к рынку. По поводу Совкомбанка, да, я считаю, что тоже у нас здесь прекрасное положение дел. Ну, я не буду сейчас, наверное, детально прям углубляться, но, в принципе, весь банковский сектор должен показать хорошие результаты. И у нас тоже вышли там с Минфина, ЦБ комментарии, что у нас МТС, ну, не МТС, а у нас финансовый сектор по итогам этого года должен, ну, как минимум показать, ну, небольшой рост, но к высокой базе 2023 года покажет прирост весьма достойный. Поэтому банковский сектор держите. У нас сейчас вот очень актуальная тема с инвест-идеями. То есть я вам сейчас здесь в рамках эфиров тоже говорю идеи, связанные с закрытием дивидендных гэпов, говорю идеи в рамках вот IPO, SPO и так далее, бумаг, но в целом у нас идей на фондовых рынках довольно-таки большое количество, и не все они касаются вот именно даже вот, ну, фондовых рынков. И я хочу пригласить вас, друзья, 15 мая на мою мини-конференцию, которая пройдет в Москве, поэтому я буду очень рада выйти из этой виртуальной зоны в офлайн-зону. Сегодня тоже у себя в пульсе я публикую все явки и пароли, и буду очень рада, если мы с вами познакомимся, потому что, ну, личное общение всегда это гораздо-гораздо круче. Тоже в программе у нас инвест-идеи, это обзор трендов на российском рынке, обзор трендов по недвижимости, конечно же, не обойду стороной и крипту, в общем, мы много чего с вами обсудим, и, конечно же, приведу я моих спикеров, достойнейших людей, с которыми я зарабатываю, да, то есть это тоже, мне кажется, максимально важно, не просто людей, кто медийный, звать на площадке, но и именно тех вот этих вот таких серых кардиналов, которые реально помогают упаковывать сделки и приносят это все позитивный value в портфель. Поэтому 15 мая я буду вас, друзья, очень сильно ждать. Прикольно. Ну что, давайте зафиналимся, потому что сегодня у нас был насыщенный эфир, мы поговорили про корпоративные события этой недели, а именно SPO группы компании Astra, IPO МТС-банка. Мы прошлись по ОФЗ, потому что индекс RGBI у нас находится сейчас на локальных минимумах, и я ответила вам очень подробно, аргументированно, почему я сюда не захожу. Ну и, конечно, поговорили про биток, про нефть, а самое главное, я всех вас, друзья, приглашаю на мою конференцию. Мест там очень мало, физических мест реально мало, буквально там 50 человек, моя общительность равна 50 людям, вот, но все остальное, все, кто живет в других городах, вы всегда можете прийти ко мне на онлайн-трансляцию. Я выставила там самый бюджетный ценник, который вообще может быть сейчас на таких мероприятиях. И будет круто, если мы с вами пообщаемся и в онлайне тоже. На этом все. С вами была я, Ирина Ахмадулина. Всем удачных торговых дней. Очень много будет у нас возможностей заработать на этой неделе. Обо всем об этом я буду рассказывать у себя в пульсе. Буду делиться ссылками на стримы с эмитентами, потому что, ну, надо быть в коннекте, надо быть в контексте того, что происходит внутри компании. На этом все. Всем крутого дня и пока-пока.